«Биржевая открывашка» с Эдуардом Матвеевым и Даниилом Фадеевым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами «Биржевая открывашка» с Эдуардом Матвеевым, Даниилом Фадеевым из «Открытия Брокер». Правильно сейчас сказал я?
Правильно. Всем привет.
Вы слушаете повтор программы.
Да, я предполагаю, что эти огромные толпы людей, которые слушают «Эхо Москвы» в Перми, «Эхо Перми», да, они как бы уже прильнули к радио.
Хочется верить, что они помучают нас вопросами немножко.
Пусть помучают. Вот мне, если напишут еще какой номер телефона, по которому надо звонить, то это будет просто супер. Но в целом мы вернулись, да, с праздников. Надеюсь, все остальные тоже вернулись.
Да, 2 недели у нас не было эфиров. За это время, наверное, много чего произошло.
Да, и поэтому у нас первая рубрика называется...
«Новость недели».
Ну, вообще интересно, новостей недели было огромное количество. Вроде как бы, с одной стороны, ну, не о чем говорить, да, по большому счету, с точки зрения инвестиционной. С другой стороны, если посмотреть, ну, вот я перечислю, да, давай так вот, как это, кто больше перечислит, поиграем. То есть, ну, из серьезных новостей продолжается инфляция в товарных активах. Если посмотреть, медь вышла на новый максимум.
Сырье растет очень сильно.
Ну, да, но я имею в виду, что на новый максимум вышла медь, на новые максимумы вышла сталь.
Нефть в районе 70.
Ну, да, нефть, но до 150 еще очень далеко, конечно, и как-то вот ее уже не помогает и ее росту, и даже вот эта вот хакерская атака, да, которая была произведена на крупнейший трубопровод в США, да, и про который там 2 газеты написали, что это российские хакеры сделали, американцы пока как бы официально молчат по этому поводу. Но, тем не менее, мне это сразу напоминает эту вот странную атаку дронов, да, которая была, по-моему, в прошлом году на Сауди Арамко, и вроде как бы что-то не повредили, но было впечатление, что ничего не повредили, но нефть там пыталась подскочить. Вот в этот раз тоже она подскочила и вернулась обратно, и вроде как бы, видимо, есть впечатление, что раз при таких новостях нефть не растет, то, наверное, больше расти не будет, возможно.
Слушай, ну, опять же, что нужно инвестору? Инвестору нужно, чтобы нефть росла еще дальше?
Инвестору нужно, чтобы что-то куда-то двигалось, на этом можно было
чтобы
заработать.
Чтобы что-то куда-то двигалось, ну, рынки двигаются, еще как. Вот, и для этого вполне себе хватает 68-й, 69-й нефти. Вот, если говорить про наш российский рынок, то почти 70-я нефть в купе вместе с 75-м долларом дает гигантский прилив энергии и прибыли для российских экспортных компаний и российского бюджета.
Вот. Дальше к новостям возвращаясь. Ну, наверное, серьезная новость могла бы быть раньше, да и она пыталась как-то повлиять на рынки, но, опять же, видимо, рынки все залиты деньгами, да, и Америка пыталась корректироваться и побежала дальше вверх. Это, конечно, ситуация с ковидом в Индии, да, то есть какие-то страшные вещи просто рассказываются, как там просто сжигаются трупы людей, и последние новости как раз о том, что вот... Какая-то там черный гриб, какая-то зараза прицепилась к этой штуке, и люди слепнут в результате. И вроде как бы это говорит о том, что ну, какие-то локдауны снова начнутся, но вот рынок это очень быстро переварил, побежал дальше вверх. По крайней мере, вот основные американские индексы, они вот просто вот за уши их там тянут, и, видимо, денег туда заливают. Но добавлю, что на прошлой неделе публиковалась статистика, которая, опять же, говорила о том, что сейчас максимальное количество закредитованности инвесторов в США, ну, по крайней мере, на американском рынке, за вот там какую-то недавно обозримую историю. То есть большинство вот этих вот акций, которые покупают сейчас, якобы они покупаются, ну, на кредитные деньги.
Ну, возможно, это и так. Хотя, ну, я, может быть, смотрю на американский рынок немножко... скажем так, под микроскопом, разглядывая разные его эшелоны, да не так все однозначно, что он растет, там весь залитый деньгами, нет. Индексы действительно чувствуют себя достаточно уверенно, там S&P, Dow Jones стоят наверху, но если посмотреть отдельные эмитенты, в частности, там технологический сектор, сектор фармацевтический в США, то он просто лавиной со страшной силой падает буквально каждый день за... майские наши праздники, когда Америка полностью боеспособно каждый день работала, мы видели по 5, по 7% в день ежедневно в различных технологических бумагах минус. Там нет никакого роста, там просто идет падение. Корректируется тот сектор, который за время пандемии, да, там, был основным бенефициаром роста. Там высокотехнологичные компании, компании здравоохранения. Они уже сложились минимум на 30%, отдельные компании уже и на 50%. Вот, эта тенденция там с каждым днем только набирает обороты. Вот, растут бумаги по большей части и в США, и на нашем рынке. Это компании сырьевые, которые сейчас зарабатывают сверхприбыль. То есть, если смотреть фундаментальные отчеты и наших нефтегазовых компаний, и американских, таких как Шлюмберже, их просто, ну, они получают такую прибыль гигантскую, которая уже сейчас понятно, что через год они значительную долю наплавят на выплату дивидендов.
Ну, циклические акции, так называемые, да, сейчас?
Да, циклические акции. И двигает рынок то, что неважно, какие дивиденды там компании заплатят там в ближайший месяц, да, там, по итогам 2020 года, этого особого значения не имеет, что они там маленькие или большие, это неважно. Все уже понимают, что дивиденды, которые будут через год, при тех темпах получения прибыли компаниями, которые идут сейчас, вот через год дивиденды будут огромными. И это двигает рынки уже сейчас.
Угу. Ну и я бы, наверное, добавил еще одну новость, она такая больше, ну, смешная, наверное, да, но тем не менее, она показывает, ну, некую небольшую абсурдность вот этого там, этой скачки, да, вверх везде, во всех практически активах. Это вот недавняя новость с акциями Dogecoin, так называемый. Ну, они их произносят так, Dogecoin, хотя, по сути, Dogecoin, да, то есть некие такие криптовалюты.
Ну, начнем с того, что это не акции.
Да, пардон, это криптовалюты.
Это действительно криптовалюта. Криптовалюта, наверное, от рынка акций в первую очередь отличается тем, что она наиболее волатильна, то есть она подвержена более сильным и резким движениям, поэтому, ну, не уверен, что можно связывать это с тем, что рынки залиты деньгами, да, там движение Dogecoin на высказывание Илона Маска. Скорее, тут большую роль все-таки играет именно специфика данного рынка. Угу. Он в принципе такой. Там минус 20, минус 30% за день, и плюс 20, плюс 30. Никого не удивляло.
Ну, окей. И возвращаясь обратно к тому, о чем ты говорил, это про дивиденды компаний, которые скоро будут, наверное, там большими, скоро через год, я бы предложил тогда как бы вот оседлать эту тему и перейти к нашей второй рубрике, которая называется «Идея недели».
Идея недели.
Ну да, мы говорим о том, что идея недели, а дивиденды вроде как большие через год, что-то тут у нас не вяжется с временными горизонтами. Вот. Но исходя из дивидендов, которые будут получены по итогам уже этого 2021 года, пускай и не скоро, все понимают, что значение этих дивидендных выплат при текущих темпах сырья, да, там, если оно вдруг резко не упадет и не останется там до конца года, если примерно на тех же уровнях, что сейчас останется, и сырье, и курс доллара выше 70 хотя бы. Даже вот при этих значениях мы понимаем, что гром по оценкам различных аналитиков, не связанных между собой, по расчетам заплатит дивиденды, там, возможно, 30 и более рублей, да? Да, там различные нефтегазовые компании могут заплатить немало. Дивиденд по ВТБ, как ожидается, вот исходя из текущей цены, там, если взять 5 копеек, так, то при темпах прибыли, которые они заложили на этот год и обозначили на своем дне инвестора, я, кстати, смотрел через онлайн-сервис, ну, так, достаточно интересно было в онлайне получать информацию и видеть, как котировки от этого прыгают. Так вот, по их оценкам, дивидендная доходность составит там порядка 10-11% в следующем году. Угу. Вот. Если мы сравним, опять же, это с текущей ставкой депозита, ну, пускай там 4-4,5%, да, то купить сейчас акции, получить по ним 10-11-15% доходность логично, с той точки зрения, что даже эта идея, пускай и не недели, а идея года, да, там, то есть она выстрелит через год. Мы понимаем, что если «Газпром» заплатит дивиденд 30 рублей через год, а не 12 рублей, как сейчас, то и стоить через год он будет не 240, а, скорее всего, больше 300, да? Ведь все дивидендные истории стремятся там где-то там по доходности к 6-7% от текущей цены, правильно?
Ну, ближе к инфляции, скажем так.
Сколько стоит должен «Газпром» для того, чтобы при дивиденде 30 рублей дивидендная доходность была там порядка 7%? Ну, чуть ли не 400 рублей, правильно?
Ну, смотри, вот такие ведь, скажем так, выкладки люди делают давно достаточно в «Газпроме», и при этом «Газпром» продолжает не расти, при том, что он остается, наверное, одним из самых дешевых активов на рынке.
Не согласен с тобой.
Почему это?
Не согласен с тобой. Он долгие годы платил дивиденды порядка 8 рублей на акцию, да, и болтался в районе 140-150 рублей. Как только они изменили размер дивидендных выплат до 16 рублей в год, так он сразу перевалил выше 200. Стал 230-240. Именно дивиденды на нашем непредсказуемом политизированном рынке имеют очевидное и главное значение для того, чтобы инвесторы определяли, куда вкладывать свои деньги. Так вот, я считаю, что главное, что позволяет нашему рынку сейчас быть достаточно сильным. Мы видим, что нападение Америки, майские праздники, да, там на снижение технологического сектора, наш рынок вел себя очень крепко и даже рос. Я думаю, что дело как раз уже в том, что инвесторы, в принципе, планируют свои инвестиции на год вперед до дивидендов не ближайших, а до тех, которые будут через год на сверхприбылях 2021 года.
Вот в это небольшое окошечко я скажу тем, кто нас слушает, что телефон эфира 214-40-77. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Мы с удовольствием на них будем отвечать с Данилом. Возвращаясь к сегодняшним выплатам, ну вот что было за то время, пока мы с вами не встречались? Ну, во-первых, было заявление Татнефти, да, про дивиденды. Дивиденды оказались ниже.
Да, совершенно верно.
Татнефть провалили.
На 20% сразу.
Да, странная история с возможным выкупом Татнефтью Таифа. Таифнефть, то есть, ну, как бы там, в принципе, всегда было немножко странновато, и компания была очень такая странная, интересная, да, то есть после всех провалов, насколько я помню, Татнефть отскакивала резвее всех.
Ну, они сейчас уже немножко отскочили, но все верно, ребята нашли, куда потратить деньги так, чтобы не платить дивиденды акционерам, и рынок на это сразу отреагировал 20-процентным снижением котировок. На нашем рынке дивиденды – это главное.
Да, но с другой стороны, опять же, можно посмотреть на таких хедлайнеров, да, так используем иностранное слово. Ну, это Сбербанк, да, куда его девать,
да.
И это ГМК, который, ну, очевидно, вырос. Все забыли, конечно, про эти там экологические проблемы, которые когда-то были, и выплаты и так далее. Все сконцентрировались на вот этом росте металлов, то есть медь, никель, палладий и так далее, все, что ГМК выдает на гора.
Ну, основные бенефициары роста металлосектора – это все-таки не ГМК, там наибольшую динамику роста в этом году показали ММК и НЛМК. У них наибольший взлет, потому что на дивиденды они отправляют 100% прибыли. Все заработанные деньги они тратят на выплату дивидендов, и поэтому они постоянно растут, наиболее уверенной компании. Вот. ГМК, ну, тоже, безусловно, к верхам выскочил, несмотря на все свои проблемы. И Сбербанк 320
рублей. Сбербанк ждет
абсолютные
дивиденды.
Абсолютный рекорд стоимости. Дивидендное закрытие реестра было вчера. Сегодня он отсекся уже и торговался уже на...
поздно немножко.
Да.
Хотя, с другой стороны, вот, и, может быть, это уже войдет у нас в следующую рубрику. Это лайфхак недели.
Лайфхак.
Рубрика «Лайфхак недели». Я напоминаю, что телефон нашей передачи, куда вы можете задать вопрос, 214-40-77. Такой ровный, красивый телефон, всем бы такой. И возвращаясь вот как раз к той теме, которую мы только что обсуждали, да?
Закрытие реестра?
Закрытие реестра Сбербанка. То есть я помню, что мы начинали об этом говорить в прошлый раз, но интересная штука. Вот раньше же было всегда как? То есть закрытие реестра, да? Соответственно, те, кто попал в это закрытие реестра на какую-то определенную дату, у кого были акции, они получат там когда-то дивиденды, именно пройдет собрание акционеров после этого, когда утвердят дивиденд 20, по-моему, рабочих дней, все правильно, там ведь должно пройти...
10.
Разве не 20 по закону, когда их там урезали-то в два раза?
Уже 10.
Да ну нафиг.
Да?
Да, ну пускай. Ну, в общем, какое-то количество времени должно пройти, вам придут дивиденды, но, как вы понимаете, если из компании ушли деньги, то компания должна стоить дешевле. И одна часть этой компании акций тоже должна стоить дешевле именно вот на величину дивиденда. Именно поэтому на следующий день после вот этой вот закрытия реестра акция падает примерно на величину этого дивиденда. И раньше этот провал, насколько я помню, был достаточно сильным, то есть он был даже не на дивиденды, а, допустим, там где-то на полтора иногда, и даже и больше, если это совпадало с каким-то циклом вниз. И возвращаться акция, ну, могла, наверное, несколько месяцев, и, скорее всего, за счет того, что дивиденды уже старались платить как можно дольше не платить, да, то есть там ближе к концу года. Сейчас получается так, что люди уже пытаются на этом сыграть. Только там это отсеклось, только стало проваливаться, народ бежит уже покупать, и там смотришь через там полмесяца, месяц-полтора, уже акция выше торгуется.
И... Да бывает, что и за день закрывают этот гэп.
Ну, за день что-то не помню такое, где такое было?
Помню, помню. И, как правило, это бывает чаще всего именно в Сбербанке. Угу. Здесь играют какие психологические факторы? Во-первых, история дивидендных выплат. Если компания длительные годы подряд платит достаточно весомую, значительную величину дивиденда, то инвесторы используют вот этот вот дивидендный гэп, снижение акций после закрытия реестра, для покупок сразу. То есть они понимают, что это шанс купить акции, просевшие, да, там. И опять же, тут все зависит от того, а сколько инвестор готов ждать. Да, это первое. И второе, на...
Ждать чего?
Ждать того, что этот дивидендный гэп будет закрыт, и можно будет продать в плюс. Вот. И второе, какие ожидания по будущей величине дивидендов? Если, допустим, ожидания... То есть всегда надо мыслить немножко дальше, чем ближайшие дивиденды. Ну, допустим, Сбербанк сейчас там закрыл дивидендный, ну, вот это закрытие реестра, да, там дивиденды составили порядка 18 рублей, если не ошибаюсь. Вот он хлопнулся на 20 рублей. Здесь же что важно? Важно, какие дивиденды будут заплачены через год. С учетом того, что объем прибыли растет, пандемийный год, по сути, остался позади, и сейчас экономика активно наращивает обороты, там пойдет тенденция роста процентных ставок, она уже идет. Прибыль Сбербанка в этом году, скорее всего, вырастет по сравнению с предыдущим сложным 2020 годом. И объем дивидендов через год вырастет. Да, там, допустим, они заплатят не 18 рублей, там, а очень условно, на скидку говоря, там, 25.
Так.
С этой точки зрения сейчас на дивидендном гэпе выгодно купить бумагу для того, чтобы даже вот локально через год получить гораздо большую величину дивиденда раз, и мы понимаем, что рынок это отыграет. И чем больше эти дальнейшие ожидания, тем быстрее рынок отыграет этот дивидендный гэп. Если все инвесторам абсолютно очевидно и понятно, да, там, что в будущем дивидендная политика сохранится там, высокой, да, там, позитив происходит на рынке банковских услуг, и это благотворно сказывается на компании, тем увереннее можно покупать на этом дивидендном гэпе, и тем быстрее он будет закрыт.
Хороший момент. Еще раз напоминаю, что телефон нашего эфира 214-40-77. Хорошо запоминающийся телефон. Звоните нам, у нас осталось еще 6 минут, вы успеете. Возвращаясь к дивидендам, то есть сейчас, ну, на самом деле, наверное, вот май уже, да, фактически это то время, когда если кто-то еще хотел покупать под дивиденды бумаги, ну, не знаю, там, поздно, не поздно, да, то что все-таки практически все как-то подросло. Может быть, на фоне, конечно, американцев больше, но тем не менее. А на что сейчас вот прежде всего еще можно как-то вот обратить внимание, чтобы, ну, там, получить помимо Сбера какие-то дивиденды?
Ну, я думаю, что на этой неделе все-таки нас, скорее всего, ожидает некоторая коррекция вдогонку за американским рынком.
Очень хорошо.
Наш рынок может немножко присесть, уже видно начало понедельника, что мы начали двигаться вниз. Вот. Здесь ключевой, наверное, фигурой будет Сбербанк с точки зрения, что вот есть круглая такая магнитная красивая цифра 300 рублей, вокруг которой он вращается. Я думаю, что весь рынок будет от этого зависеть. Сбербанк выше 300, значит, оценивается, что коррекция стухла, и рынок вновь набирает обороты, скорее всего, весь рынок. Вот. Ну, поскольку центральная фигура, мы не зря говорим о Сбербанке, там первое закрытие реестра, там красивая цифра 300, все туда смотрят.
Ну, в Сбербанке объемы торгов фактически самые крупные.
Да, не только мы туда смотрим на этой неделе, все инвесторы и все спекулянты. Если он ниже 300 завалится, уйдет, пробьет эту цифру основательно и начнет... Скажем так, уходить в пике более низкое, то я думаю, что и весь рынок за собой он тоже потянет. Вот. То есть на этой неделе вот эта Сбербанк 300 – это такая ключевая цифра, за которой стоит следить.
Так.
Вот. Вероятнее всего, где-то к концу недели все-таки коррекционные настроения будут у нас, я думаю, закончены. Ну, если Америка не перерастет там прям какое-то страшное падение индексов и нас не потащит вниз. Пока этого тоже не видно. Вот. И можно будет выбирать где-то в четверг-пятницу те бумаги, по которым можно заработать хорошие дивиденды, и при этом
вот какие?
С понятной историей.
Сбербанк. Люди хотят знать.
Сбербанк.
Хорошо, это уже...
Газпром.
Газпром.
Ну, хорошо будет, если Полроса посильнее упала, то она в последнем... Мы много о ней говорили, но она и выросла здорово.
Так.
Вот. Если обратишь внимание, там те идеи, которые мы озвучивали, ВТБ плюс 30%. Угу. Наши рекомендации. Вот. Алроса плюс 15%. ГМК, ну, процентов от низов 20 он нарисовал.
Ну, думаю, что больше даже.
Да, ну, где-то так сопоставим. Вот. Ну, соответственно, вот эти бумаги, которые показывают наибольшее движение, я думаю, что на них и надо смотреть. Алроса, ГМК, ВТБ, ориентируясь не только на ближайшие дивиденды, но и на дивиденды, которые будут через год. Ничего страшного, быть, если что, оказаться инвестором, там, вплоть на ближайший год, если будущие дивиденды будут там полтора раза больше текущих.
Хорошо, задам два вопроса еще по дивидендным бумагам. Ну, вопрос первый. Что ты думаешь по дивидендам по электроэнергетике? Ну, допустим, по сетям.
Ну, я помню наш с тобой разговор по электроэнергетические бумаги, помню, что я тебе тогда сказал. Периодически я за ними поглядываю. Этот сектор всегда растет последним.
Угу.
Вот с того разговора, который у нас тогда был, они вообще не выросли.
Ой, пусть не выросли.
Сети Гидро там, сети ФСК, они стоят. Для меня, когда они зашевелятся, причем зашевелятся так, что все заметят,
так,
это будет сигнал о том, что растущие формации заканчиваются. И следующим движением будет резкое падение всего рынка. Пока этого нет, они стоят в мертвую. Вот. Что касается того, что дивиденды там, все-таки энергетика – это не сырьевые компании.
Ну, там... подожди, в ФСК там была доходность дивидендная там, в районе 9%,
да,
в прошлом году, по крайней мере. В этом году они обещали снижение прибыли процентов на 15-20, то есть, соответственно, будет 7-8, например. В принципе, это тоже...
в принципе, я согласен.
Рабочая, хорошая цифра.
Тоже неплохо, но Гидро столько не платит, насколько я помню.
Гидро не платит.
Она такая слабенькая.
Но подожди, Гидро не слабенькая. Там уже давно, судя по всему, покупают японцы под вот те проекты, которые когда-то озвучивались, по-моему, лет 5 назад, и там видно, что Гидру не пускают вниз. То есть она как минимум не падает.
Я помню, я там еще году, наверное, в 10-м ею торговал по рубль 30. И думал, что она дешевая. Да, что вот и у нее такое светлое будущее, что наша энергетика страшно недооценена. Она сейчас 80 копеек, прошло 11 лет.
Слушай, хорошо. И напоследок вопрос по тем самым сырьевым компаниям, про которые мы говорили. Мечел привилегированный. На самом деле, сейчас стоит 80 рублей, а когда-то, когда платил дивиденды, а он последние годы всегда платил дивиденды, да, хотя это всегда был вопрос, он стоил там рублей 115-130, и дивидендная доходность по нему была процентов 15. Что сейчас, что ждете именно по Мечелу привилегированному? Что там будет? Заплатят, не заплатят?
Ну, с моей точки зрения, такой эмитент достаточно сложный, непонятный.
Ну, в этом-то и прикол.
Для того, чтобы прогнозировать его уверенно. Уверенно прогнозировать его не возьмусь. У них достаточно долго были определенные там проблемы в бизнесе, да, там большие долги, с которыми они никак не могли рассчитаться, и за счет этого дивиденды не платили. Сейчас вроде вместе со всеми экспортерами сырья, наверное, дела у них улучшились. Думаю, что, аккуратно можно присматриваться. На этом фоне энергетика выглядит лучше и уверенней.
Ну и отлично. Ну что, дорогие друзья, я не раз диктовал вам телефон, но, к сожалению, вы нам не позвонили, мы расстроились, и поэтому передачу заканчиваем на этой замечательной ноте. Ждем вас в следующий понедельник.
Всего доброго. Видимо, нам начнут звонить, когда все падать начнет.
Ну, тем лучше.
Вы слушаете повтор программы.